Хорошо вот так просто полежать в тишине, почитать интересную книгу. А еще лучше, когда эта книга «Черный шар» от талантливого автора Дмитрия Шатилова. Многим из вас уже знакома эта книга, а я спешу вам напомнить, что в ней собрано 3 коротких и 4 длинных страшных истории, которые между собой не связаны и выполнены в разных жанрах и стилях. Они страшные и одновременно безумно интересные, затягивают с головой так, что потом невозможно оторваться. Опять стихотворение автора, да еще и обалденные иллюстрации, выполнены в карандашной графике, только лишь еще больше дополняют атмосферу. Давайте расскажу вам, что там за истории есть. Охота. Погрузитесь в захватывающий мир агентства, которое преследует людей, обладающих способностью изменять свою сущность силой мысли. Цикл «Фатура». Отправьтесь в таинственный мир героев, поглощенных загадочным циклом, основой которого является книга, обладающая силой изменять будущее человечества. Цветок. Почувствуйте странную атмосферу города, потрясенного неожиданным появлением таинственного цветка в небесах. Вертен Ю и забытая армия. Поймите, как один герой смог принести мир и спокойствие среди несчастных душ, жаждущих мести. Возвращение. Проникнитесь психоделическим миром раненого солдата, где реальность и кошмар переплетаются в одном излучении. Мы. Отправьтесь в удивительное путешествие с существом, ищущим своих создателей и пытающимся понять смысл своего существования. Великие и Царада. Столкнитесь с таинственными существами, способными изменять реальность по своему желанию, и раскройте их странные и загадочные игры. Черный шар — это не просто книга. Это захватывающий путеводитель, загадочные умы и фантастические миры. Она открывает перед читателем двери в неизведанные области, полные тайн и захватывающих открытий. Войдите в этот уникальный литературный мир прямо сейчас и раскройте великолепие каждого оборота страницы. Купить книгу вы можете на Озоне в магазине Литертель, где также можно приобрести и другие книги автора, романы «Древняя сила» и «232». Ссылочку, как всегда, оставляю в описании и в закрепленном комментарии. Также, ребят, не забывайте оставлять отзывы на Озоне. Это очень помогает автору продвигать свое творчество. Спасибо.
Наконец-то наступили майские праздники. Хоть впереди и маячила сессия, но я все же не отказал себе в удовольствии отдохнуть. Наша компания давно собиралась провести время вместе. Помнится, еще зимой хотели собраться, но не вышло. Так и откладывали нашу встречу до самой весны. Я, Саша, Никита, Слава и еще Олеся с Ирой должны были встретиться на моей даче. Ну, как на моей? На даче моих родителей. Отец, конечно, был не в восторге, в отличие от мамы. Она так и вообще не знала про нашу затею. Отец сказал мне, что башку оторвет, если что-то пойдет не так. Я согласился с ними и быстро выхватил у него ключи, пока он не передумал. А он мог. Наступил день Икс. Утром я вышел из дома и направился на вокзал. Маме же пришлось соврать, что еду на дачу к своему другу. Надеюсь, она не узнает. И все пройдет нормально. На вокзале я встретился почти со всеми. Один только Никита поехал на своей машине, наотрез отказавшись брать кого-либо еще. «Я и так жратву и выпивку везу на всех, имейте совесть». Вот таким был его ответ на все наши мольбы забрать с собой хоть кого-то из нас. Нет, мы вполне могли и на электричке проехаться, но вот ехать до станции час в битком набитом вагоне не очень-то и хотелось. Когда доехали до станции, Ира предложила зайти в магазинчик, который стоял прямо у платформы. «Да зачем нам туда? Цены конские, а покупать там толком нечего. Некит, наверное, все взял, что мы просили». «Ну не знаю даже, давай, может, позвоним ему?» – предложила она.
«Да,
Ты доехал или нет?
Доехал, а что, вас захватить?
Захвати, но я вообще по другому вопросу. Тут Ира спрашивает, надо ли в магазине взять чего.
Не, я все купил, что вы просили.
Точно?
Да, точно, можешь не сомневаться. Вы у станции?
Ага.
Сейчас приеду.
Никита, как и обещал, забрал нас. Не прошло и 5 минут, как из-за поворота показался видавший виды Volkswagen. Мы быстро запрыгнули в салон авто и поехали по направлению к моему участку. Как-то не сговариваясь, девчонки пошли убираться, а мы с парнями стали мариновать мясо. А примерно через полчаса поставили мангал и уже начали накрывать на стол. Как вдруг обнаружили, что кое-чего не хватает. «Ты точно все взял?» – обратился я к Никите.
«Ну да, что?»
«Да ничего, просто у нас хлеба нет, да и в целом, кроме мяса и овощей, стол пустой. А чё тебе ещё надо?»
«Кстати, а ты выпить взял?»
– вмешался Санёк.
«Ага, взял, в холодильнике лежит».
«Я там только 2 бутылки вина видела», – сказала Алися. «А тебе сколько надо?» – спросил Никит, уставившись на неё во все глаза.
«Блин, я же говорила, надо в магазин идти».
Ставила свои 5 копеек Ира.
«Так и придется», — подметил я и спросил. «Кто составит мне компанию?»
«Погнали, что купить-то еще надо?» — поинтересовался Сашка. И через пару минут нам выдали список продуктов.
«Никит, не желаешь нас отвезти?»
«Ребят, я б с радостью, но...»
— ответил он и указал рукой на пластиковый стаканчик с остатками вина. Пришлось идти пешком, благо магазин находился не особо далеко от нашего дома. Мы шли, весело болтали, но как только дошли, веселье тут же закончилось. Увы, магазин был уже закрыт.
«Да твою мать!» – выругался я.
«Что такое?» – поинтересовался Саша. «Не видишь, что ли, закрыто?»
«Вижу. А что, купить больше негде?»
«Вообще есть, но туда даже пешком не прогуляешься.
Так далеко идти?»
«Час с копейками в одну сторону».
«Ой, ё, может нас отвезет кто-то?»
«Отвез уже, блин. Я сейчас попробую Карпаты завести. Так точно быстрее получится».
«А куда мы поедем-то?»
«Тут деревня недалеко. Там с магазинами все в порядке».
«Это хорошо, главное, чтобы открыты были».
«Да будут, не переживай. На крайняк самогонки возьмем у местных». Мопед все-таки удалось завести, и мы поехали в соседнюю деревню. Хоть и не сразу. Поначалу ехать было легко, и мы оба думали, что минут через 40, а может и меньше, вернемся назад. Но нашим планам было не суждено осуществиться. Транспортное средство почему-то стало глохнуть. Я заводил снова и снова, но результатов никаких.
«Чего с ним такое?» – спросил Саня, сидевший позади меня.
«Хрен знает, может, свечи менять надо?»
«Я уж не знаю, когда последний раз на нем ездили».
Он ничего на это не сказал, а лишь встал с насиженного места и подошел ко мне вплотную. Потом Саша молча пялился на приборную панель, а после открутил крышку бензобака и, глядя сквозь меня, спросил.
«А ты думал, он без бензина поедет, да?»
«Да ладно, вот дурак, а?»
«Не то слово. Далеко отсюда заправка?»
«Прилично. Проще в деревне у кого-нибудь попросить».
«Ладно, пойдем прогуляемся», — обреченно сказал Саша, пожав плечами.
Мы размеренно шли по дороге, параллельно говоря о чем-то своем. Как вдруг нам путь перегородила газель. Мы молча уставились на машину, подрезавшую нас. А тем временем из кабины вышел водитель. Это был добродушный мужичок, на вид лет 60.
«Здравствуйте, ребятки. Чего вы тут одни с мопедом? Помощь нужна?»
«Да нужна. Не могли бы вы нам бензином помочь?» — спросил я.
«Я бы помог вам, только у меня шланга нет никакого. У вас имеется?»
Мы посмотрели друг на друга, а затем одновременно помотали головами.
«Давайте так.
Бросайте ваш велосипед ко мне в кузов, а сами садитесь, я вас до заправки, так уж и быть, отвезу.
Да нам бы в деревню, она недалеко отсюда, сказал Саня, на что получил отказ.
Не, ребят, мне не по пути, так бы отвез, конечно, мне не жалко, но вот тороплюсь я, понимаете?
Хорошо, хорошо, давайте на заправку, согласился я, после чего мы погрузили Карпаты в кузов и запрыгнули в салон.
«Чё, молодёжь, куда направлялись?» – интересовался водитель.
«Да мы на дачу приехали, а выпить купить забыли», – объяснил Саня.
«О, как же вы это так умудрились?»
«Да не мы, поехал один из нашей компании. Вот и забыл благополучно».
«А, ну ничего, это бывает. Меня, кстати, Николай зовут, а вас?»
«Меня Денис, его Саша».
«Будем знакомы», — сказал Николай, а потом стал звонить кому-то. «Я все уже, ты далеко?»
Видимо, ему что-то ответили, и он сказал на прощание.
«Ну давай».
Несколько минут мы ехали молча, после чего произошло следующее. Машина со встречной полосы замигала аварийкой. Наша газелька тоже остановилась, и водитель нам сказал:
«Я сейчас выйду ненадолго. Тут вот мой приятель подъехал. Мы покурим и дальше поедем, окей?»
«Да, конечно», — согласился я. Мужчина выпрыгнул из машины и зачем-то забрал ключи и заблокировал двери.
«Это еще зачем?» —
встрепенулся Санек.
«Хрен знает. Наверное, потому что мы у него в тачке сидим.
И че он боится, что угоним?»
«Скорее всего».
Пока мы сидели в машине, молчали. Саша торчал в телефоне, а я равнодушно рассматривал пейзажи за окном. Но вот одна фраза заставила меня выйти из состояния глубокой задумчивости.
«Ну вот, а ты говорил, не смогу. Смотри, каких новеньких красавцев тебе привел. Орлы?»
Эта фраза прозвучала громче обычного.
«Сань, Сань!» —
беспокойно обратился я к другу, теребя его за плечо.
«Ты ничего не слышал?»
«Нет, а что?»
«Там этот Коля сказал, что привез нас кому-то».
«Чего?»
Только и успел спросить мой друг перед тем, как те двое перешли от разговора к действиям. Эти два урода начали обходить машину с разных сторон. Я в панике осматривал салон, но не находил ничего подходящего. Саша же вертел головой в разные стороны. Как только дверь с моей стороны открылась, то я сильно ударил ногой в плечо Колю, а Саша же пытался справиться с другим нападавшим. От моего удара Коля упал на землю, и я воспользовался этим моментом, а именно побежал, не оглядываясь, и очень зря. Удар в затылок сбил меня с ног, и перед глазами возникла кромешная темнота. Отдаленные голоса, запах сырости. Это было то, что заставило меня пробудиться. Я открыл глаза, но ничего перед собой не увидел. Тогда до меня дошло, в чем тут дело. Мое лицо облепляла какая-то колючая, по всей видимости, шерстяная ткань. Я нашарил рукой что-то вроде шарфа и попытался стянуть его с себя, но не успел.
«О, проснулся!» —
послышался голос, после чего с моего лица грубо сорвали этот самый шарф. Я на несколько секунд зажмурился, а потом оглядел пространство вокруг себя.
«Где я? Что вообще произошло?»
«Неважно, давай жри, а потом работать пойдешь».
«Но как же, стойте, погодите! Я хочу знать, в конце концов!»
Мужчина прищурился и, оглядевшись по сторонам, заговорил очень тихо.
«Считай, что ты умер, ясно?»
Я замотал головой, на что получил кулаком в подбородок.
«Ну раз ты такой непонятливый, то заткнись и слушай меня внимательно. Ты и твой дружок будете здесь работать. Каждый день будете работать столько, сколько нам надо будет».
«Да иди ты в задницу! Ни хрена я тут работать не буду, понял?»
Я уже ожидал, что он вновь решит меня ударить, и был к этому готов. Он занес кулак в воздухе
А я в этот момент увернулся, и кулак впечатался аккурат в стену. Мужик заорал, а я побежал, куда глаза глядят. В помещении была распахнута дверь, и стоило мне только выбежать за нее, как я оказался в коридоре. «Твою мать!» – вслух выругался я, когда увидел перед собой двух амбалов. Поняв, что вырываться бессмысленно, я поднял руки над головой. «Не понял. Это что такое?» – задал вопрос один, а второй ему сказал. «Да ты не видишь, что ли?» «Ну, попутал немного паренек, да ведь?» – спросил второй, глядя мне в глаза. «Ага, попутал», – согласился я. «Ну ничего, такое бывает», – сказал он и поотечески похлопал меня по плечу, а потом резко ударил меня в живот. «Сейчас проведем тебя на рабочее место, а потом покажем, что бывает с теми, кто путает». «Да», – подтвердил второй. Я шел по коридору, отмечая про себя, что не так уж он и пуст. Вообще, пока я стоял с поднятыми руками, то старался рассмотреть как можно больше. Меня будто заключенного завели в какую-то комнату. Я не знаю, что там было, но мне пришлось сдерживать рвотные позывы. Запах был просто ужасным. Смесь тухлятины и гнили. Вот что я почувствовал, переступив порог этого помещения. На вид все было еще хуже. Какие-то перья, волосы, пух лежали на поверхностях и на полу. А обилие бурых пятен просто поражало. Особенно много их было в центре комнаты, где стоял стол. Их было настолько много, что казалось, будто они слились в одну огромную бурую кляксу. «Давай садись, сейчас будешь, так сказать, изучать наглядное пособие», — с издевательской ухмылкой на лице сообщил мой конвоир. В комнату завели Сашу. Завел его тот же самый мужик, от которого я схлопотал удар в челюсть. «Этот, что ли? Я не видел его еще». «Не, я его на работу привел». «А, ну пусть тоже посидит, посмотрит, выводы для себя сделает». «Конечно, они ведь без этого не понимают». Саню посадили рядом со мной, а потом несколько минут ничего не происходило. Я, воспользовавшись ситуацией, осматривал комнату на предмет лазеек или чего-то полезного. «Не надо, я прошу вас, этого больше не повторится!» Из коридора послышались крики, а уже через несколько секунд в помещение завели какого-то паренька. Точнее, не завели, а тупо швырнули нам под ноги. А дальнейшие события, что разворачивались перед моими глазами, до сих пор заставляют меня содрогаться всякий раз, когда воспоминания волей-неволей приходят в мою голову. Парню было на вид лет 18. Его посадили на стул, и один из нелюдей удерживал его, в то время как второй связывал его руки и ноги. А когда он остался недвижимым, то между ними состоялся диалог. «Ну что, получилось у тебя?» — с ухмылкой на лице спросил один из амбалов у паренька. Тот часто замотал головой. «А ты ведь знаешь, что бывает с теми, у кого не получается?» «Не надо, пожалуйста, я больше не буду». «Да ладно, лично я тебе верю, но ты же команду подвел, семью свою, считай. У тебя же не было семьи никогда». «Нет». «Ну вот, мы тебя сюда привели, кормили, поили, одевали. Всяко лучше, чем в детском доме. Или не лучше?» По всей видимости, он ответил, что лучше, дабы не навлечь на себя гнев. «Я бы простил тебя, но предателей не прощают. Так ведь, Гриш?» — обратился он ко второму охраннику. «Угу», — односложно отозвался тот. «Ну вот и ладненько. Приступим, а то ребятки новые не знают, что их ждет в случае побега». По лицу пленного побежали слезы. Он стал дергаться всем телом и всячески пытался выпутаться из веревок, но у него не вышло. Я как-то не сразу заметил, что один из них притащил с собой чемодан. И когда крышка чемодана откинулась назад, мне стало дурно. Паяльник, гвозди, молоток, кусачки, секатор —
и куча разных колюще-режущих предметов. Они тут всяко не ремонт делать собрались. Спустя несколько секунд паяльная лампа была воткнута в розетку, а Гриша тем временем взял в руки молоток с длинным гвоздем. «Ну что, начнем?» — лучезарно улыбаясь, спросил другой охранник у парня. Он только замотал головой, но, похоже, его мнение никто слушать не собирался. Гвоздь с размаху вошел ему в правую стопу, а потом и в левую вбили такой же. «Это чтобы ты не сбежал», — пояснили ему. Комнату наполнили крики боли и отчаяния. Я не смог на это смотреть, а тупо закрыл глаза, на что почти сразу же получил кулаком в лицо. «Мы для вас вообще-то показываем, смотрите», — сказал мне тот же, что и разговаривал с пленным. Пришлось ему повиноваться. Я даже не знаю, как описать это зверство. Но не поступают так люди. Это были самые натуральные изверги. Больные на всю башку психи. Позже они хаотично ставили ему ожоги паяльной лампой. Ломали пальцы плоскогубцами. Вырезали какие-то символы на теле, смеясь с этого каждый раз. Парень несколько раз терял сознание, но они быстро приводили его в себя. Он был уже не жив, не мертв. Он только стонал и плакал. И, судя по всему, молил о погибели. «Так, ладно, посмеялись и хватит. Ну что, подвесим его?» «Да не, у меня есть идея получше», — ответил Гриша и снова взял в руку два гвоздя. Он прицелился прямо в глаза мальчишке. Тот, осознав, что сейчас произойдет, стал активно уворачиваться от мучителя. «Лёш, иди подержи его, не видишь, что ли, брыкается?» «Сейчас». Один держал голову парня, а второй со всего маху всадил ему один гвоздь прямо в глаз. Парень задергался и заорал так, что меня в ушах заложило. А второй гвоздь тот всадил уже с помощью молотка, с силой ударив по шляпке гвоздя. Мальчишка еще немного помучился, и как бы это дико ни звучало, наконец перестал подавать признаки жизни. Даже в самых пугающих фильмах ужасов я такого не видел. В конце пытки я не выдержал и потерял сознание. Очнулся уже от хлестких ударов по лицу. «Ну чё, малохольный, нравится тебе?»
«Да кому это может понравиться?»
«Никому. Но ты не переживай, будешь хорошо себя вести, и все у тебя будет замечательно. Он тут с вами побудет немного, чтобы вы не забыли, что с вами будет, если решите сбежать. А мы сейчас покормим вас, а то вы не ели еще. Пойдем, Гриш?» «Пошли». После чего они молча удалились из комнаты. «Как ты думаешь, мы скоро окажемся на его месте?» — спросил Саша, обхватив руками голову. «Не окажемся. Будем сидеть тут, пока не сдохнем от какого-нибудь столбняка?» «Нет, Сань», — ответил я ему, а потом прошептал на ухо. «Рано панику наводишь. Думаю, выход есть всегда. Ага, вперед ногами. Ты вообще что ли дебил? Не видишь, чем это заканчивается?» Внезапно в комнату распахнулась дверь, и я подпрыгнул на месте. Один из конвоиров поставил перед нами две железные тарелки с неаппетитным содержимым, а чуть позже принес две кружки чая. «Жрите, потом работать будете», — бросил он нам на прощание, а затем вышел из помещения.
«Чё это? Похоже на кашу с каким-то мясом, что ли?»
Пока друг пытался съесть хоть одну ложку из тарелки, я обводил комнату глазами. Ни камер, ни других подозрительных устройств видно не было. Это уже хорошо. После осмотра комнаты я тоже попытался что-то перекусить, но когда в моей ложке оказался человеческий ноготь, миска с грохотом упала на пол. Но благо этого никто не услышал. Минут примерно через 20 зашел Лёша и спросил: «Поели?» Мы согласно кивнули. «Отлично. Свежевали когда-нибудь?» «Да», — уверенно ответил Санёк. «Я же помотал головой».
Ну ничего, твой друг тебе покажет, как это делается. Вы, ребятки, теперь будете нам помогать. Вам будут приносить убитых животных, и не только. А вы будете очищать их от шкуры, перьев, ну и потрошить. Понятно?
В смысле, не только животных?
Вон как, например, ваш бывший коллега. Сидит, толку от него ноль. А так хоть на полки попадет. Ну или на худой конец вас с собой накормят. И нам дешевле, и вам полезно. От его слов в очередной раз табун мурашек пробежался от стоп до головы. А через некоторое время перед нами поставили большой таз с тушками уток. Их было 5 или 6 штук. Саша показывал мне, как правильно их очищать и потрошить, а я едва сдерживал рвотные позывы, то и дело глядя на труп бедолаги в углу. В отличие от меня, мой друг держался стойко, и я же был готов поплыть в любую минуту.
«Ты откуда этому научился?» – поинтересовался я.
«Меня отец на охоту с собой еще в 14 лет брал. Так и научился». У Саши шли дела куда быстрее. Казалось, что сложившуюся ситуацию он переносит довольно легко. Я, напротив, чувствовал себя крайне паршиво. У меня не унималась дрожь в руках, и все время к горлу подкатывала тошнота. Перья, потроха, кровь, отвратительный запах. Жестокое убийство перед моими глазами сделали свое дело. Не знаю, сколько прошло времени с начала работы, но я устал знатно. Руки гудели, мысли путались и в целом клонило в сон. Когда последняя утка была освежована, то Саша крикнул: «Мы все». «Как все? А ваш бывший коллега не согласен», — сказал Леша и приволок к нам труп того бедолаги. «Тут немного сложнее будет, но вдвоем вы справитесь. Снимайте кожу, органы отдельно, мясо отдельно, а кости вон в ту миску».
«Нет, я не буду это делать», — пробормотал я.
«У тебя, как говорится, нет выбора», — сказал надзиратель, приставив нож к моему горлу. Это и вынудило меня передумать. То, что происходило дальше, я даже не хочу рассказывать. Думаю, и так всем все понятно, а лишний раз вспоминать этот ужас... Спасибо, но нет, я не буду. С того дня, как мы попали сюда, прошла примерно неделя. Как бы странно это ни звучало, но я уже знал здесь все уголки. Санузел, что-то наподобие кухни, коридоры, наша спальня. Однако только в одну комнату мне вход был запрещен. Так называемый кабинет. Втроем, а иногда вчетвером, там заседали наши охранники. С одной стороны, отсюда не так уж и тяжело выбраться. Дверь на выход вела всего одна. А с другой стороны, меня от побега останавливал страх. Во-первых, перед глазами все еще стояла та страшная гибель нашего ровесника. Во-вторых, я даже предположить не мог, что там за этой дверью. Может быть, обыкновенная улица, может, поле, а может, эта территория охраняется снаружи. Еще наше положение осложняло то, что у нас не было в доступе вещей, которые могли бы нам хоть как-то помочь. Я уже молчу про ножи или какие-нибудь инструменты. У нас даже шнурки вытащили из кроссовок. В одно утро я проснулся раньше обычного подъема и размышлял над тем, как отсюда выбраться. Было бы гораздо проще, если бы у меня или у Саши был хоть какой-то предмет, который мог бы помочь. С голыми руками идти на троих мужиков и явно нехилых нет никакого смысла. Вдруг дверь в нашу комнату распахнулась, и громкий голос сообщил нам о том, что пора подниматься. Пока Саня приходил в себя, я отправился в ванну. Привычным движением рука выкрутила вентили, после чего из крана хлынула прохладная вода. Я взял кусок мыла. Это единственное, что здесь было. Но он ловко выскользнул у меня из рук. Я наклонился вниз и не мог поверить своим глазам. Это же самая настоящая удача. Мыло упало прямо под ванну, а рядом с ним кое-что еще. Я засунул руку туда и нащупал увесистый камень. Не знаю, каким образом он там оказался, но это не важно. Важно то, что он нам очень поможет.
Мне пришлось постараться, чтобы спрятать свою находку надежно. Я всячески подавляя улыбку, вышел за дверь.
«Сколько можно?» – сквозь зубы процедил Санек.
«И тебе доброе утро», – сказал я и тут же осекся. Ведь он одарил меня таким грозным взглядом, что мне тут же захотелось испариться. Я не стал говорить ему раньше времени, а дождался начала очередного рабочего дня. И как только мы остались одни, я аккуратно с ним заговорил.
«Саш, ты ничего не придумал?»
«Нет», — почти сразу ответил он. «А я да». В его глазах тут же вспыхнул огонек. Он слегка поднял голову, глядя на меня, а я же как можно тише рассказал ему о том, что задумал. Саша согласился сразу, и нам осталось только ждать. Благо, долго ждать не пришлось. Примерно через час пришел Лёша со словами:
«Ну как, работа идет?»
«Все нормально». «Я отойду минут на пять», — спросил я, на что он ответил согласием. Большой ошибкой с его стороны было повернуться ко мне спиной. Быстро оценив обстановку, я со всей силы ударил его камнем по голове, и он тут же потерял сознание. Это было нам на руку, лишние крики и возня были совершенно ни к чему. Саша тихо поднялся со стула, и мы на цыпочках вышли в коридор. Из кабинета наших надзирателей доносились посторонние звуки. Скорее всего, они смотрели телевизор. Надо было как-то выманить их оттуда. Конечно, можно было попробовать втихую дойти до выхода, но, скорее всего, дверь была закрыта на ключ. Не думаю, что они оставили его где-то на видном месте.
«Чё делать будем?» – спросил я у Сани. «Пошли на кухню».
Уже будучи на кухне, он одним движением руки уронил посуду, после чего поднялся грохот.
«Эй, вы чё там устроили?» —
донеслось из кабинета, а потом уже послышались шаги в коридоре. Рожи надзирателей показались в дверном проеме кухни. И как только я их увидел, то сразу же рывком запустил два пальца прямо в глаза одному из них. Он заорал и схватился за лицо, а второй тупо смотрел на это все. Саша, не мешкая, накинулся на него. Но силы у них всяко были неравны. Гриша был намного здоровее и выше него. Пока он не скрутил моего друга в бараний рог, я вновь засадил камнем в голову, и тот вырубился. Мы с Саньком рванули сразу же к двери, но все пошло не по плану.
«Ты ключ взял?» – заверещал он.
«Нет, думал, ты взял!» Времени было мало, и если двоих мы вырубили, то один был в сознании. «Жди меня здесь», — сказал Саша и побежал вглубь коридора. Я же не понимал, что надо делать. Надо ключ найти, наверное. Пока я стоял и соображал, что делать, тот, кому я ткнул в глаза, пришел в себя и быстрым шагом направился в мою сторону. Я сразу же вспомнил того замученного паренька и примерно представлял, что меня ожидает. Однако удача была сегодня на нашей стороне. Саша подбежал к нему и приставил нож к горлу.
«Говори, где ключ от входной двери, тварь!»
«Ребят, вы чего?» Саша надавил ему ножом на горло, и этого хватило, чтобы тот молча отдал ему ключ. В отличие от Лёши, того охранника, который заходил к нам утром, Саша не совершил такой страшной оплошности, а именно не повернулся к нему спиной. Он все время смотрел на охранника и протягивал мне магнитный ключ. Я же схватил его и мигом открыл дверь. Мы быстро выбежали на улицу, не оглядываясь. Солнце на несколько мгновений ослепило нас обоих, но останавливаться было нельзя. Кое-как мы пошли вперед, а потом прибавили шагу. Внезапно раздался хлопок двери. Мы обернулись и увидели одного из охранников. Нам этого хватило, чтобы перейти на бег. Он долго от нас не отставал. Уж не знаю, сколько точно мы бежали, но эта падла была в прекрасной физической форме. Отдалились мы от него только в лесу. Это недотёпа споткнулся о корень дерева, а мы, воспользовавшись его заминкой, побежали еще быстрее. Нам повезло. Мало того, что оторвались от нашего преследователя, так еще и вышли к людям. Мы набрели на какую-то деревню. Сообщать местным о том, что с нами случилось, не стали. Было слишком опасно, вдруг они знакомы или того хуже, помогают этим уродам. Поэтому пришлось соврать, что мы просто заблудились в лесу. Добрые люди сказали нам, где находится местное отделение полиции. Мы тут же направились туда. А когда оказались в дежурной части, то узнали, что числимся пропавшими без вести. Уже находясь в кабинете у следователя, мы рассказали ему все как есть и написали заявление на всю эту компанию. Расследование шло. Оказалось, что мы первые, кому удалось сбежать из плена этих уродов. Сам так называемый цех располагался в заброшенном здании, точнее в подвале этого здания. Они каким-то образом провели туда электричество, ну и обустроили его худо-бедно. В число этой группировки входили три водителя, которые перевозили туши животных и не только, иногда и пленных, таких как мы с Саньком. Еще было четверо охранников и один главный, который распоряжался финансами и продажей. Я пришел в самый настоящий ужас, когда узнал, что рядом с этим цехом было небольшое кладбище. Эти твари даже не стеснялись закапывать очередного своего раба прямо у себя перед носом. Всего было погребено 12 человек. Точнее, то, что от них осталось. Никто из них не мог покинуть это место, кроме как вперед ногами. Один из задержанных тогда признался. Наша главная ошибка была в том, что мы в этот раз взяли двоих. Если бы это был один, то сбежать у него не было бы возможности. Сейчас эти нелюди сидят в тюрьме, а я каждый день вынужден глотать таблетки и посещать иногда психолога. Но могло быть и хуже, ведь я до сих пор помню крики того парня, которому сбежать не удалось.